Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Экономическая катастрофа на горизонте или за горизонтом? За фасадом экономического роста маячит катастрофа. Что может обвалить российскую экономику? Сколько времени в запасе у Кремля? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с экономистами. Тимофеем Миловановым, профессором Питтсбургского университета, в прошлом министром экономического развития Украины, Олегом Коренком, профессором университета Вирджинии, и Михаилом Алексеевым, профессором университета Индианы. На днях журнал Fortune опубликовал статью под бросающимся в глаза заголовком. За ростом российского ВВП маячит экономическая катастрофа. Ее авторы заявляют, что они оппонируют тем циникам, которые создают нереалистично оптимистичную картину якобы устойчивой российской экономики. В реальности, по их словам, правительство России бросает гигантские суммы на военное производство, лишая российскую экономику средств. Оно облагает нефтяные компании удушающими поборами из-за необходимости финансировать войну, повышает налоги, стимулирует своими действиями инфляцию. Бегство за границу сотен тысяч образованных россиян и отсутствие инвестиций гарантирует по меньшей мере затяжное угасание российской экономики. Иссякает фонд национального благосостояния. Однако, складываются ли эти и другие факты явно ухудшающейся экономической ситуации в картину надвигающейся катастрофы? Об этом я и говорю со своими собеседниками. Тимофей Милованов – один из четырех авторов этой статьи, опубликованной журналом Fortune. Тимофей, что, с вашей точки зрения, является главным свидетельством тяжелого положения российской экономики?
Инфляция, сам факт экономического роста на непродуктивных инвестициях и непродуктивном потреблении, уменьшение буферов, таких как фонд национального богатства, и сигналы, что само государство не готово более не менее приемлемые суммы тратить на поддержку людей, которые даже очень экстремально пострадали, такие как переселенцы в Курске. И эти 10 тысяч рублей – это смешно маленькая сумма.
Неспособность поддержать эвакуированных или обмеление фонда национального благосостояния явно не отражается на способности Кремля финансировать войну против Украины. Вы со своими соавторами создаете картину нездоровой экономики, состояние которой будет ухудшаться, возможно, до критической точки. Но главный вопрос, конечно, что позволяет Путину выбрасывать гигантские деньги на эту войну и как долго это может продолжаться?
Нужно разделить ликвидность, наличие живых денег сейчас, и общее состояние экономики. Ликвидность берется прежде всего от продажи нефти. Инвестиции в развитие нефти или определенные технологии становятся более сложно использовать, нету до них доступа или они становятся дороже, становится меньше рабочих. Но это не означает, что сегодня нету денег платить. И пока будут деньги платить пенсии и платить зарплаты, воевать можно. Вот, а эти деньги идут от нефти. Несмотря на то, что накапливаются внутренние проблемы, это немножко как, знаете, в Советском Союзе в 80-х. Проблемы-то накопились, но он существовал. Нужен будет какой-то триггер или шок, который действительно фундаментальный триггер, не какой-то санкционный или психологический, такой, как цены на нефть опустятся, или будет какая-то политическая, серьезная, не простая, а серьезная политическая нестабильность, когда упадет доверие. И тогда, конечно, экономика свернется. Кризис, он подбирается за счет того, что здоровье экономики падает, а не от того, что там сегодня уже температура высокая. Температуры высокой сегодня нет еще.
Тимофей, как вы думаете, почему не оправдались прогнозы и надежды многих, в том числе экономистов, на то, что беспрецедентные санкции, арест половины валютных запасов России лишит Кремль возможности вести войну?
Я не верил, что экономику, которая начала воевать, можно положить быстро. Я думаю, это нереально. Почему? Потому что, первое, есть мобилизационный эффект. Все мобилизируются для, ну, вызова. Второе, у России очень большие ресурсы. Третье, воевать относительно просто. Надо платить людям деньги, и дальше они могут даже с лопатами идти умирать. И пока эти деньги есть, их можно платить, особенно чем беднее общество, тем меньше надо платить. Поэтому быстрого кризиса, ну, обычно не бывает. Он бывает только в таком случае, когда если бы всеми санкциями, например, и торговлей ударили в один день, чтобы сгенерировать настоящую панику и утрату доверия в системе. Вот. А так как и война, и санкции ведутся по методу поступательного такого, эскалационного, но по чуть-чуть, по чайной ложке, то это, конечно, не позволило создать настоящий кризис, кризис доверия. Потому что экономика адаптируется постепенно. Действительно, Кремль использует методы, экономические в том числе, правильные методы для того, чтобы стабилизировать свою экономику. И поэтому запас экономики есть и был, но он уменьшается.
Ваш коллега Юрий Городниченко, профессор университета в Беркли, в одном из наших интервью дал образное определение роли международных санкций. Он назвал усиливающееся санкционное давление смертью через 1000 порезов.
Я бы сказал, порезов 600, может быть, 650 нанесено. Даже не 800 еще, да? Но уже перевалило за зенит.
А какие порезы могут стать смертельными?
Атаки на инфраструктуру нефтяную – это порезы. Санкции, которые ограничивают торговлю – это порезы. Давление на компании, особенно технологические, чтобы им было сложнее работать, или они не могли делать новые инвестиции, или приносить новые технологии – это порезы. Но самое большое – это все равно доллары и юани, это ликвидность, это деньги, которые поступают. Пока торгуется нефть и торгуется высоко, я думаю, воевать можно. Когда наступит хоть временное падение цен или по каким-то другим причинам значительное возрастание издержек на добычу нефти, тогда произойдет кризис. И поэтому вот как раз работа, которая ведется миром, особенно коалицией санкционной, по отношению флота теневого, чтобы торговать нефтью было дороже, это и есть систематические порезы в конкретном направлении.
Тем не менее, в вашей статье приводятся данные о росте доходов России от экспорта нефти, вопреки прогнозам о неуклонном падении экспортных доходов Кремля. Эти доходы значительно меньше, чем они были в первый год войны, но больше, чем в прошлом. Похоже, попытки сократить приток нефти-долларов в Россию не очень успешны.
Во-первых, это баланс цен и количества, да, и США, и другие страны заинтересованы. С моей точки зрения, это неправильно. В том, чтобы это количество поставок не падало. Дальше есть второй момент дисконта, разницы между рыночной ценой и ценой, которую получает Россия. В той же статье написано, что дисконт сейчас около $10. Это из-за санкций. Но он бывал и намного больше, в 2-3 раза больше. А почему это происходит? Потому что на самом деле санкционные ценовые ограничения не очень хорошо инфорсятся.
Применяются.
То есть западные страны недостаточно сильно над ним работают. Вот, например, порядка 50 судов теневого флота за нарушение политики ценового ограничения были внесены в санкции. А сам флот приблизительно в 10, ну, 8,5 раз больше. Поэтому если, конечно, санкционировать весь флот, тогда дисконт будет совершенно другой.
Из того, что вы говорите, напрашивается вывод, что Россия слишком большая, чтобы ее, грубо говоря, взять за горло.
Ну или нет желания. То есть внутренние дисбалансы накапливаются, а желание ее по-настоящему взять за горло, чтобы спровоцировать кризис сейчас, его нету. Я думаю, что кризис произойдет от какого-то макроэкономического шока, а не от того, что постепенно уровень жизни упадет, и люди там восстанут или перестанут платить пенсии. Я думаю, что вот эти вот структурные проблемы истощат экономику. И когда изменится макроэкономическая ситуация в плане того, что какие-то, например, материалы или какое-то потребление на глобальном рынке, какие-то цены, будет какой-то кризис, например, на цены мировой, какая-нибудь рецессия начнется сильная, глобальная, то тогда, конечно, Россия упадет и очень быстро.
Тимофей, в вашей статье приводится интересная информация о крушении надежд Кремля на экономическое партнерство с Китаем. Многие китайские банки отказываются иметь дело с российскими фирмами. Российским банкам приходится платить 20% интереса за займы в юанях, в 10 раз больше, чем китайские банки берут друг с друга. Похоже, Китай видит Россию скорее в роли объекта эксплуатации, чем торгово-экономического партнера.
Китай имеет цель выжать для себя все максимально возможное. И поэтому, конечно, если они могут на этом заработать, они будут зарабатывать. Есть такая фраза: Путин – это президент, который первый президент России или лидер России, который проиграл на двух фронтах – и на Западе, и на Востоке. И Киев он не взял, и свою позицию силы по отношению к Китаю потерял. Потому что сегодня Китай может закончить войну одним решением – прекратить покупать по тем ценам, и поставлять, по которым он это делает, и война просто закончится, потому что у России не будет выхода. Поддержка Китая какая-то определенная все равно приходит за большой экономический и политический цену, да, для России. Действительно, Китай зажимает Россию, мы это можем видеть по определенным ценам, но я бы не сказал, что он зажимает ее так, чтобы Россия попала в кризис, да. Китай, думаю, пытается достигнуть двух целей стратегических. Цель заработать на России не является стратегической. У Китая две стратегические цели, с моей точки зрения. Одна, самая главная, увеличить свое глобальное влияние через, в том числе, участие в решении этой войны и конфликта в какой-то форме. Прежде всего, геополитическая по отношению к США. А второе, это увеличить свое влияние на Россию региональное и сделать Россию более зависимой от Китая.
А ваше предсказание, что ожидает российскую экономику, скажем так, в обозримом будущем?
Я сторонник той теории, или я нахожусь в том лагере, который думает, что сильный шок, особенно глобальный макроэкономический шок, из-за того, что российская экономика больна, приведет к тому, что кризис может произойти в любой момент. То, что я говорю, что у нее есть там 2, 3, 4, 5 лет, это при условии того, что я иду на яхте, которая тонет, но нету никакого шторма, и я успеваю все отчерпывать, всю воду. Поэтому тут есть предположение, что никаких глобальных потрясений не будет, никаких сильных падений цены на нефть не будет, не будет никакой рецессии в Соединенных Штатах Америки и так далее.
То, что война помогла поддержать на плаву российскую экономику, которая, как говорит Тимофей Милованов, подобно сейчас прохудившейся яхте, не удивляет Олега Коренка. Вопрос, по его мнению, лишь в том, как долго эта яхта удержится на плаву.
Фискально стимулирует экономику. Это стандартная Кейнса, стандартная идея, что если надо стимулировать экономику, то война – это довольно неплохой стимул. И это то, что мы видели во время Второй мировой войны в США, насколько экономика поднялась. То есть они вошли во Вторую мировую войну с 10% безработицы, а вышли с 1%. Ну и кроме того, по масштабу эта война не огромная война. То есть они ее финансируют через 6-7% бюджета. То есть он, бюджет у них не на 50% идет на войну.
Олег, с вашей точки зрения, насколько в этой ситуации вероятны, если не коллапс экономики, то серьезные ее потрясения, которые ощутимо заденут среднего россиянина?
Может ли произойти? Может. То есть условия для этого есть. И когда произойдет, люди скажут, а вот мы же говорили. Никто не может точно предсказать, когда начинаются рецессии, когда начинаются эти спады. После того, как они начались, все говорят, все, которые говорили, что они произойдут, будут говорить, а, ну да, мы же вам сказали. А если они не произойдут, они вам будут говорить, ну вот, они еще не произошли, но точно произойдут в следующем году. А в следующем году опять к ним позвоните, они скажут, ну не в этом году, но в следующем году точно будет. Рано или поздно они угадают. Но с точки зрения макроэкономических проблем, для сравнения, это как аваланч в горах. Вот, или лавина в горах. Можно сказать, что ситуация... она угрожающая, а когда именно, в какой час произойдет лавина, мы не знаем. Я считаю, что люди, которые дают более точные предсказания, они преувеличивают свою точность.
Мы вернемся к разговору с Тимофеем Миловановым, Олегом Коренком и Михаилом Алексеевым. Оставайтесь с нами.
Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Экономическая катастрофа на горизонте или за горизонтом? Мои собеседники – Тимофей Милованов, Олег Коренок, Михаил Алексеев. А может экономическая наука предсказать, что может вызвать эту лавину? Что, с вашей точки зрения, какие явления сегодня наиболее опасны для российской экономики?
Инфляция. То есть сейчас они живут на фискальном стимуле. И инфляция у них сейчас 10%. То есть раньше у них инфляция была меньше, чем во всем мире. Теперь у них инфляция больше, чем во всем мире. И эта инфляция будет только расти, поскольку они поднимают и зарплаты, и платят солдатам, и так дальше. То есть расходы бюджетные, они растут, то есть инфляция будет дальше расти. И у них сейчас ставка процента 18%, но даже эта ставка, она не сдерживает инфляцию. Инфляция будет делать людей беднее и беднее. То есть инфляция, чем выше инфляция, тем беднее люди. И бедные люди, они страдают больше, чем богатые люди. Но тут теперь вопрос, а политически будут проблемы? И скорее всего, нет, поскольку всегда это можно сказать, а это враги из Запада делают нам проблемы. И сказать, что если вы жалуетесь про инфляцию, вы просто не патриотичны. Инфляция – проблема, долгосрочный рост экономики – проблема. То есть у них нет секторов, которые растут, кроме военных секторов. Ну хорошо, военные сектора растут. Когда война закончится, куда они вооружение будут девать? Продавать? Непонятно, кто его будет покупать в мире. Китай сам делает оружие. Индия – был большой спрос у них на российское оружие. Но опять же, непонятно, будут они продолжать покупать или нет. Насчет военки, то есть да, военка была и в Советском Союзе довольно хорошие технологии, но тем не менее после развала Союза не могли продавать хорошо. В долгосрочном периоде экономика, ничего хорошего с ней не происходит. Плюс еще, если смотреть на рабочую силу, то есть миллион людей уехал из России, если будут делать еще призывы или людей набирать или закрывать границы, будет еще, люди опять побегут из страны. То есть еще будет меньше людей. Демографическая ситуация нехорошая. Проблемы долгосрочные большие. И чем дольше идет, тем хуже будет. Когда будет совсем-совсем плохо, не ясно.
Олег, что позволяет Кремлю поддерживать российскую экономику на плаву? Ваши коллеги-экономисты, как правило, первым делом упоминают доходы от экспорта энергоресурсов.
Первое – это 100 миллиардов у них было запасов, которые не конфисковали. У них 2% дефицит бюджета, да? Они могут использовать эти деньги на, как бы, закрывать дефицит бюджета. Это первое. Второе, они все еще продают нефть. То есть, да, у них упали доходы на 30%, но 70% этих доходов остались. То есть нефть они все еще продают. Третье, откуда деньги? Мы их печатаем, деньги. И когда мы печатаем деньги, что происходит? Инфляция. То, что мы и видим. То есть они печатают деньги, происходит инфляция.
Все-таки, если попытаться предположить, что может стать черным лебедем для российской экономики, маячит ли этот лебедь или лебеди на горизонте?
С экономической точки зрения я никаких черных лебедей не вижу. Единственное, то есть, что может произвести до очень быстрого краха экономики, это огромная инфляция. Но чтобы была огромная инфляция, для этого люди, которые экономисты в стране, должны вообще не понимать, что они делают. Те люди, которые в России сейчас работают, они более-менее профессиональные. То есть я не думаю, что они допустят инфляции в таких размерах. Это единственное, что может подкосить экономику очень-очень быстро. Как вы видите, санкции, они нехорошо работают, поскольку они обходят санкции. Экономика не падает, поскольку рост идет через военную промышленность. То есть они производят танки, которые потом их разбивают, и надо производить еще танки. Есть спрос на людей. Ну и вообще экономики, они очень стабильные, в том смысле, что происходит ураган, и через год его совсем не видно. Сама по себе экономика, ее не так уж легко подкосить.
Олег, подкосить нелегко, но по словам многих специалистов, в российском случае это как раз было бы возможным, лишив или резко сократив российские доходы от экспорта нефти.
Было бы хорошо, но никто этого не сделает, поскольку это будет большой удар по мировой экономике. Нет людей, которые готовы жертвовать мировой экономикой для того, чтобы подкосить Россию. У нас демократия на Западе, и даже западные страны, которые поддерживают Украину, их избиратели не будут поддерживать политиков, которые бы полностью перекрыли нефть из России, и из-за этого нефть выросла там.
От российского природного газа практически отказались. И, как мне говорил Андерс Аслунд, можно, например, запретить появление российского теневого танкерного флота в водах стран Евросоюза, чтобы, по сути, обрушить российский нефтяной экспорт. При этом доля российской нефти на мировом рынке составляет лишь 5%.
5% зависит от того, спрос и предложение, насколько они близки. То есть, если они сильно-сильно близки, то даже 5% могут большое влияние иметь на цену. даже просто слухи о том, что были бы проблемы с российской нефтью, они подняли нефть на 20, 30, 40 долларов. А полностью закрыть ее, то есть это было еще больше.
Резкое падение цен нефти может в самом деле быть катастрофическим событием для российской экономики, соглашается с Олегом Коренком Михаил Алексеев. Однако вероятность такого падения невысока по нескольким причинам. Много говорят и пишут о том, что путинское экономическое чудо продолжает держаться на валютных поступлениях от экспорта природных ресурсов и, прежде всего, нефти. Собственно, исходя из этого, появилась идея введения верхнего предела цен на российскую нефть. Допустим, цены нефти резко падают. Вызовет это экономическое потрясение для России?
Если вдруг цена нефти вот упадет, сейчас этот Brent, он где-то в районе 80, скажем, он упадет до 40. В таком случае, да. Все равно войну они будут иметь возможность как-то продолжать. Но действительно экономическая ситуация будет практически катастрофической. Но никто не ожидает падения цены нефти, вот Brent, с 80 до 40. Может быть, она упадет с 80, так сказать, до 70. При том, что сейчас очень важную роль в предложении нефти на мировом рынке, включая Соединенные Штаты, большую роль играет эта американская нефть. Ее себестоимость где-то долларов, так сказать, 50. Поэтому если цена нефти сильно упадет, то предложение нефти американской сильно тоже упадет, что означает, что есть определенный нижний уровень, ниже которого эта цена нефти в ближайшее время не упадет. Ну да, это затруднит им это положение. Но тут именно нету сейчас перспектив для катастрофы.
Хорошо, ну а какая, с вашей точки зрения, сейчас реальная перспектива для россиян? Вы, насколько я понимаю, считаете, что основную проблему будет представлять инфляция. Это, как показывает опыт, неприятно, но не смертельно.
Естественно, инфляция и снижением уровня жизни населения. В Северной Корее люди, где живут и особенно не выступают, при уровне жизни в разы хуже, чем в России. Поскольку есть ресурсы оплачивать Росгвардию и ФСБ, в России уже, очевидно, не будет никаких бунтов. По крайней мере, если уровень жизни не упадет там вдвое, скажем. Но при каком-то более-менее представимом снижении уровня жизни в течение ближайшего года-двух, я не вижу сильных факторов, чтобы это пошатнуло российскую политическую систему. Экономики не разваливаются. Взгляните на Венесуэлу. Там спад был вдвое, и все равно этот Мадуро и проиграл выборы, и это очевидно всем, и все равно он там живет.
В начале войны, после замораживания активов российского Центробанка, некоторые экономисты говорили о возможности кризисных явлений в российской экономике. Например, неплатежей, массового банкротства предприятий. Это реалистичный сценарий сейчас?
Он, в принципе, возможен, если государство начнет контролировать цены, бороться с инфляцией, так сказать, тем, что оно будет запрещать это фирмам поднимать цены. Вот это единственный способ, что ли, что это снова будет. Иначе нет. С чего? Ну, инфляция. При теперешней политике экономической я не вижу перспектив для кризиса неплатежей.
Профессор Алексеев, некоторые комментаторы говорят, что пока бремя войны неощутимо в главных городах России и прежде всего в Москве, Владимиру Путину можно не опасаться народного недовольства. Они, например, говорят, что рестораны в Москве полны людей, прилавки магазинов наполнены товарами. Вот это ощущение, по крайней мере ощущение внешнего благополучия, удастся Кремлю сохранить? Прилавки магазинов не будут пустовать?
Во-первых, я не согласен, что война незаметна. У меня друг в Москве, экономист, работает в вышке. Им срезали даже номинальную зарплату. А уж о реальной вот и говорить нечего. То есть цены выросли, а их зарплата номинальная снизилась. Нет, многие люди это чувствуют. Все пенсионеры это чувствуют. Где бы они не жили, потому что пенсии не индексируются по реальной инфляции. Прилавки эти будут полные в любом случае, потому что, в отличие от советской экономики, если вдруг спрос падает, если вдруг у производителей какие-то проблемы, они это поднимают цены. Если спрос не соответствует предложению, то либо цена идет вверх, либо вниз, в зависимости от того, в какую сторону это несоответствие. Вот поэтому прилавки эти будут полны. Другое дело, что многие люди не смогут иметь возможности многие вещи купить.
Но денег на войну Путину, вы убеждены, в обозримом будущем достанет.
Мы именно об этом и говорим. Есть ли у них деньги на войну? Вполне может быть, что даже раньше закончатся деньги для того, чтобы выплачивать вот эти вот 2 миллиона единовременно, 200 тысяч в месяц, или 7 миллионов этих гробовых. Может быть, эти деньги закончатся. Значит, это проведут мобилизацию. И здесь дело не в деньгах. Санкциями, в принципе, даже меньшую страну, а уж особенно Россию, которая продает нефть, вот и другие ресурсы, необходимые для мировой экономики, санкциями войну не закончить. Это надо, чтобы у Украины были успехи на поле боя, либо чтобы уровень жизни не упал настолько, что даже в России будет бунт. Но это в ближайший год, 2-3, не предвижу.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Экономическая катастрофа на горизонте или за горизонтом. Моими собеседниками сегодня были Тимофей Милованов, Олег Коренок и Михаил Алексеев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Радио Свобода», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».